Левобережный Тутаев сейчас вообще поднимается. Там и художественный музей восстановил свою экспозицию, вот этот банк. И Каланчу пожарную запустили как туристический объект. Рядом вот Строгановский амбар. Но самое главное, там эти виды бесконечной красоты, которые, в общем,
кустодиевские.
Да. Вот, к сожалению, охрана памятников, она ограничивается только вот как бы восстановлением материального носителя. А мы говорим о том, что наследие сохраняется тогда, когда оно используется.
Кстати, музей Учмы чем интересен? Он же, можно сказать, на отшибе, да?
Да.
Там же никаких знаменитых туристических маршрутов не проходит. А тем не менее они живут как-то.
Там потому что есть главное, ради чего люди едут. Там есть философия жизни. Если, например, ну, сравнить говор ростовцев и рыбинцев, ну, заметна разница. Ну, все говорят на русском, ярославском языке, но оттенки речи, они очень заметны.
То есть ростовская пряница – это эталон, к которому надо стремиться?
Вы знаете, на сегодня, наверное, да. Хотя, например, мне очень нравится музей «Конь в пальто» в Переславле. Эти пчелы такие более дикие, что ли, по сравнению там, с пчелами южными. И черная пчела специально, вот как раз оказалось, что границы ареала ее распространения приходятся на Ярославскую область.
Что? Подкаст «Место силы».
Где?
В Золотом кольце России.
Когда?
Каждую пятницу. Об истории и культуре этого региона вам расскажет подкаст «Место силы». Ведущий Алексей Бакуменко и его гости. Историки, краеведы, искусствоведы.
Привет, друзья! Культурное наследие – это очень обширное понятие. Оно может включать в себя и архитектурные памятники, например, Ростовский Кремль, и нематериальные объекты, например, язык Силь-Богомера, которым переговариваются аборигены Канарских островов при помощи свиста. Или, например, традиции какой-нибудь региональной кухни. Большинство объектов культурного наследия нуждаются в охране, а некоторые из них вполне удается капитализировать. В конце прошлого года стартовал проект «Лаборатория Ярославский след». Он призван помочь людям, которые работают с объектами культурного наследия. Для чего нужен проект? Какие интересные объекты рождаются прямо на глазах? И чем их авторы могут вскоре удивить и туристов, и своих соседей? Расскажет один из кураторов проекта, кандидат исторических наук Дмитрий Полознев. Добрый день, Дмитрий Федорович.
Здравствуйте.
Дмитрий Федорович, начнем издалека. Что бы вы отнесли к самым таким ярким объектам культурного наследия в Ярославле и Ярославском регионе?
Ну, самые яркие, они на то яркие, что их, наверное, все видят и знают. И вы уже упомянули Ростовский Кремль, церковь Иоанна Предтечи, Волковский театр, церковь Ильи Пророка. Это, как правило, архитектурные доминанты, которые, в общем, находятся в местах досягаемости такой вот туристической. Они тиражируются самыми разными средствами – кино, видео, полиграфии и так далее. Но здесь можно ряд продлить далеко и, скажем, назвать ростовскую финифть. Это украшение, древний промысел, и существующий сегодня. Есть очень выразительная гаютинская роспись, которая сейчас вот усилиями пошехонцев возрождается.
То есть мы уже переходим к таким нематериальным объектам?
Нематериально, да. Я вот как раз хотел сказать, что вот, например, Ярославский край, скажем так, не очень этнографический в кавычках, да, когда там, ну, там вот Тула, Рязань, там одежда, костюм, еще что-то. У нас свои особенности. И вот, например, наверное, ярославский, ну, говор не говор, но какие-то особенности речи, которые заметны приезжим.
Тогда она, баллон и прочее.
Да, нам не очень они заметны. То есть довольно широкий спектр. А язык, речь – это, ну, самая такая вот первая вещь, с которой любой человек, так сказать, встречается, когда живет или там приезжает в Ярославскую область. Поэтому ответ на этот вопрос может быть очень длинным.
Понятно. И, наверное, к числу таких объектов нематериального наследия, если брать именно диалекты, стоит отнести говор кацкарей, да, который продвигал Сергей Темняткин.
Да, наверное. Но, видите, кацкари тут немножко есть такая игра. Они как бы реконструировали вот такую общность, как кацкари, нашли очень много идентификаторов в поддержку этого. Так сказать, что вот это вот очень сильно отличающееся, это вряд ли. У нас, если, например, ну, сравнить говор ростовцев и рыбинцев, ну, заметна разница. Жители Первомайского района или там, скажем, Красных Ткачей, переславцев и гаврилов-ямцев. Ну, все говорят на русском, ярославском языке, но оттенки речи, они очень заметны.
Во втором сезоне нашего подкаста у нас вышел эпизод с Дмитрием Колчиным, о котором мы говорили об усадебном кольце ярославских предместий. И там очень много интересных объектов, бывших дворянских усадеб, связанных с известными деятелями русской истории и культуры. Но большинство из этих объектов находится в полуразрушенном или полностью разрушенном состоянии, за исключением, наверное, Карабахи. Угу. Да и в той же Карабахе, например, нету церкви, потому что она снесена была еще в послевоенные годы. И вот возникает вопрос, а что охранять-то?
Ну вот смотрите, значит, на вопрос, что охранять, я вам не отвечу, поскольку я четко разделяю сферу охраны памятников и сферу работы с наследием, его описания, его возрождения и включения в современный социальный и рыночный оборот. Охрана памятников – это такая, ну, регламентированная деятельность, есть государственные органы, есть организации, учреждения, которые этим занимаются на профессиональной основе. Это включает в себя и реставрацию на научной базе, и постановку на учет, ну, много разных процедур, и слава богу, что это есть.
Музеификация или хотя бы консервация, да?
Если мы возьмем реставрация, консервация, она, да, входит в этот сегмент, ну, скажем, какой-то памятник, усадьбу, например, замечательную, красивую, восстановили, все покрасили, все побелили, фундаменты укрепили, кровлю положили, окна поставили, а что дальше? Вот, к сожалению, охрана памятников, она ограничивается только вот как бы восстановлением материального носителя. А мы говорим о том, что наследие сохраняется тогда, когда оно используется. Причем ту же усадьбу можно сделать из нее магазин «Пятерочка». Ну, сохранится здание, будет функционировать. Оно не будет функционировать как наследие, оно будет функционировать как, ну, такая утилитарная вот коробка для этой «Пятерочки». Или там для какого-то другого достойного заведения, которое нужно жителям этой местности.
И, возможно, даже сохранит внешний облик.
Да, да. А мы говорим о том, чтобы наследие по мере возможности воспроизводило, например, старинную функцию свою изначальную, либо воспроизводило ее в актуальных формах уже современных, чтобы это было так же востребовано, как тот же магазин там, или школа, или какое-то еще заведение, учреждение. Так что это вот такое развлечение. И физическая сохранность объекта – это часть этой работы, причем, ну, скажем, не то, что не самое главное – она вполне очевидная, она такая, ну, ресурсно-затратная, но это все-таки подоснова. Вот придумать, как этот объект возродить, использовать, решить целый комплекс вопросов, связанных с имуществом, имущественными отношениями, вовлечением, включением там, в туристический поток, обеспечение кадрами, создание среды, атмосферы, чтобы этот объект, ну, был, так сказать, востребован, чтобы о нем знали. Вот это целый комплекс вопросов, который решается как раз той технологией, которая вот у нас применена в нашем проекте «Ярославский след».
Но очень часто для восстановления какого-то объекта, вы только что сказали, нужны большие ресурсы, и тут, конечно, мне кажется, нужна помощь не только группы энтузиастов, а бюджета, причем даже не местного, наверное, а федерального. Ну или, например, нужны меценаты, как Олег Жаров, который сделал из вязкого конфетку, или там Вадим Орлов, который спас Дом медиков, где сейчас расположен музей Орлова. Ну или, например, Ростовский Кремль, который настолько известен и является объектом федерального значения. И для него шикарный рекламный ролик в свое время снял Леонид Гайдай. Я говорю о фильме «Иван Васильевич меняет профессию». А если мы возьмем какой-нибудь дом со щуками в условном селе Заозерье?
Заозерье, не условное, вполне конкретное.
Да. Дом со щуками в селе Заозерье, то им очень сложно ведь найти деньги на ремонт, восстановление и использование.
Вопрос в чем?
Вопрос в чем?
Где взять деньги?
Что делать, если нет энтузиастов, если нет меценатов, нет государственного участия? Ну да, где взять деньги?
Значит, ваш вопрос, он как бы на несколько веток распадается. Если говорить про деньги, то мне очень нравится формула, которая приписывается кому-то великому, но я уже не помню кому. Деньги – это не главное. Деньги – это основное. А главное – это то, ради чего деньги нужны. Возложение всех надежд на государство, ну, как мы видим, не оправдывается. Да, государство принимает на себя очень много обязательств в отношении наследия, но охватить всего оно не может. И одна из причин как раз потому, что нет приоритетов, нет понимания главного. А главное, я сказал, это в том, чтобы объект наследия жил самостоятельной, активной, современной жизнью, был включен в современные отношения. И тогда он начинает работать как экономический фактор территории, какого-то там сообщества людей. И сначала этап инвестиций, самоокупаемости, потом прибыли. Такие примеры есть.
А приведите, пожалуйста.
Есть они у нас, значит, в стране, есть они в Ярославской области. Ну вот конкретный пример, который могу привести. Музей паровозов под Переславлем. Там мы прямо сказали, да, мы работаем с прибылью. И эта прибыль, она вкладывается, опять же, ну, в поддержку инфраструктуры, в сервисы, которые этот музей предоставляет, в приобретение новых экспонатов, создание сувениров и так далее. Мы, говорит, не скрываем ни своих доходов, ни, так сказать, того, что мы работаем с прибылью. Вот вам пример.
А усадьба Леонтьевых в Ростовском районе?
Усадьба Леонтьевых не могу сказать, но дело в том, что Сергей Леонтьев, он крупный предприниматель, и мне кажется, что он деньги туда все-таки поддерживает за счет других бизнесов. Так же, как и Прожаров говорят, что у него все-таки Вятская не самоокупаема, а за счет его других бизнесов. Но тут я не могу утверждать, я не владею этой информацией. И, ну, как говорится, деньги – дело интимное, кто-то делится, да, знаем, кто-то не говорит, значит, мы не спрашиваем. Хотелось бы это узнать, но, во всяком случае, и Вятская функционирует уже довольно давно, и усадьба Леонтьева функционирует. У нас музей Учмы Елены Наумовой и Василия Смирнова. Да много объектов. Переславские, которые на Туристской тропе стоят, многочисленные музеи, функционируют, работают.
Кстати, музей Учмы чем интересен? Он же, можно сказать, на отшибе, да?
Да.
Там уже никаких знаменитых туристических маршрутов не проходит. А тем не менее они живут? Как
там, потому что есть главное, ради чего люди едут.
Что именно?
Там есть философия жизни, которую вот эти люди предъявляют через историю этого места, через свои экспозиции. И там, ну, что называется, людей до слез пробивает, когда они вот припадают к истокам, так настоящим.
А сейчас, немного раньше обычного, пришло время рубрики
«Кстати».
Учма – это небольшое село в Мышкинском районе, расположенное на берегу Волги. Когда-то Учма славилась своим Учимским монастырем, основанным преподобным Кассианом Греком еще в 15 веке. При Екатерине II монастырь закрыли, а его церкви стали приходскими храмами. Но советская власть церкви взорвала, а потом, при строительстве Рыбинского водохранилища, вообще затопила местность, где стоял монастырь. Правда, сама Учма уцелела, хотя на ее историю пришлись и коллективизация 30-х, и мобилизация 40-х, и централизация колхозов 60-х, и обнищание 90-х. В селе, насчитывавшем до революции больше 200 человек, сейчас осталось меньше 30 жителей. Наверное, типичная судьба русской деревни. Но в 1989 году местный житель Василий Смирнов поставил возле развалин монастыря поклонный крест, а 4 года спустя срубил и часовню в память святого Кассиана. С этого момента началось духовное возрождение Учмы. В 2006 году Василий женился на москвичке Елене Наумовой. Бросив работу в банке, она перебралась к мужу в Учму. И вскоре молодая семья открыла музей судьбы русской деревни. Разместился он в старом амбаре 19 века. Когда музей разросся, из заброшенных деревень привезли еще 2 амбара. Сейчас в нем 3 экспозиции. Первая – история бывшей Кассиановой пустыни и ее людей. Вторая – один день из жизни деревни. Третья – своя лодка старухи о любви. Про соседнюю деревню Кирьяново тоже не забыли. Там Елена и Василий создали музей «Дыр и заплат», рассказывающий о быте местных рыбаков и крестьян. Главная тема музейной Учмы – это судьба русской деревни и утраченная философия сельской жизни. А самая пронзительная экспозиция, пожалуй, это «Своя лодка. Старухи о любви». Старейшие жительницы села рассказывают о своей непростой жизни. Мы слышим их голоса, видим их лица. Как пишет Елена Наумова, эта история не только о том, как вместе работали и отдыхали. Женщины говорят нам, как они понимают слово «любовь», была ли любовь в их жизни. И события 19 века оказываются обернутыми в интимную оболочку. Музейная Учма настолько поразила экспертное сообщество, что Елена и Василий выиграли несколько конкурсов и несколько грантов, позволивших развиваться дальше. А в 2020 году Учма попала в шорт-лист международной премии «Европейский музей года». Село стало популярным у художников, фотографов, туристов. Местные жители активно взялись за благоустройство родного пространства. А главное, сюда снова стали приезжать внуки и правнуки учминских старух. Это была рубрика «Кстати», а мы возвращаемся к беседе с Дмитрием Полозневым, одним из кураторов лаборатории «Ярославский след». А какие еще примеры есть, Дмитрий Федорович?
Я вот, например, могу привести пример еще Юрий Стародубов в Левобережном Тутаеве. Он взял в собственность памятник федерального значения «Строгановский амбар». Памятник с замечательной историей, очень интересный и находящийся в довольно таком тяжелом физическом состоянии. Я ему говорю, так а почему вы не хотите на этой базе, значит, создать вот именно бизнес, чтобы привлекать деньги? Он нет, говорит, я занимаю другую позицию. Я собираю благотворительные средства, я вкладываю свои деньги, которые зарабатываю там где-то на стороне. Я вот как бы против такого подхода. Ну, имеет право.
Но он периодически привлекает волонтеров,
да,
для работы.
Да, он проводит там очень интересные мероприятия.
Выставки художников.
Волонтеров, привлекает внебюджетные средства. Но вот делать его таким объектом рыночным, в таком прямом смысле, он не считает нужным для себя.
Но все равно, наверное, такие объекты становятся в какой-то степени рыночными, потому что они вовлекаются в местную экономику.
Безусловно, да. Там же Левобережный Тутаев сейчас вообще поднимается. Там и художественный музей восстановил свою экспозицию, вот этот банк. И колокольню пожарную, каланчу, простите, пожарную недавно запустили как туристический объект. Рядом вот Строгановский амбар. Но самое главное, там эти виды бесконечной красоты, которые, в общем,
кустодиевские.
Да, кустодиевские. Лев Белов, музей старообрядчества, создал.
Есть... Мы там были в гостях и даже рассказывали во втором сезоне об этом проекте.
Видите, замечательно. Поэтому, конечно, нашим вот энтузиастам очень легко в этом отношении, но наш как раз вот проект «Ярославский след» направлен на то, чтобы дать технологию капитализации объектов наследия, чтобы они выходили на уровень самоокупаемости и прибыльности.
Проект ваш возник, как я понимаю, в прошлом году, прошлой осенью? Или он стартовал прошлой осенью?
Ну, видите, как у грантовых проектов у них есть, да, временные отрезки, но если по большому счету говорить, мы начали свою работу еще в 2018 году, когда был создан портал «Культура Ярославия». Он был создан в таком, ну, немножко административно-аварийном режиме, и, как всегда, техническое задание было не очень понятно. Поэтому мы сами себе придумали, как его сделать, и как раз вот ядерная идея нашего портала, которая сработала сразу практически и до сих пор поддерживает эту работу, его, так сказать, идею, его поддерживает развитие, эта идея такая, что Ярославский край – это хранитель огромного культурного наследия, а наша отрасль культуры во всех ее, так сказать, проявлениях, институтах, людях, она является как бы оператором этого наследия, вовлекает его современный рыночный оборот, так или иначе. И портал – это такой навигатор, предъявляющий наследие и национального, и мирового значения, которым богата Ярославская область. А дальше этот проект стал развиваться разными, так сказать, путями, в том числе заявками на гранты, которые эту тему развивали и поддерживали. Вот проект «Ярославский след», он родился из этой деятельности, он не первый в этой линейке. И здесь мы как раз сделали акцент на том, что мы назвали его «Лаборатория Ярославский след», имея в виду, что мы что-то делаем там, такое вот полезное, интересное, мы там экспериментируем. «Ярославский след» – это значит, мы используем наш опыт, а подзаголовок – «Маркетинг культурного наследия». То есть мы рассуждаем, лабораторируем то, что может быть, вот наследие может быть вовлечено в современный рыночный оборот. Вот если так вот коротко идею проекта.
Как понимаю, лабораторию удалось запустить благодаря гранту ПФКИ.
Да, да. Он начался формально в ноябре, заканчивается в июне, но у него уже есть продолжение.
Продолжение мы перейдем позже.
Продолжение не в смысле формальных каких-то там процедур, а то, что в ходе проекта сформировалось уже сообщество людей, которые хотят работать дальше, которые уже между собой установили горизонтальные связи, они разработали свои локальные проекты и собираются их двигать и,
хорошо,
и реализовывать.
А давайте тогда перейдем к конкретным примерам. Кто к вам пришел, кто участвует в работе проекта, что люди продвигают?
Ну, например, есть такой проект, называется «Ярославское белое мыло». Я до этого вообще не слышал ничего о нем. Да, названия эти все рабочие, они еще могут корректироваться, но смысл их понятен. «Ярославское белое мыло», например, проект. Молодая женщина-предприниматель делает мыло по таким традиционным технологиям, экология, там, чистота и прочее, прочее, но делает их как бы такие вот хорошие изделия, такие, ну, парфюмерия, да, немножко гламурная, там, цветочки, бантики, такое девочка.
Это популярное хобби сейчас у многих.
Да, она вошла в наш проект для того, чтобы что-то, значит, изменить. И в своем понимании, в своем этом бизнесе. И получилось довольно интересно. Значит, оказалось, что вот этот ярославское белое мыло, у него древняя история, что за этим таким как бы утилитарным предметом стоит некая философия, гигиена, чистоты. Вот это самое «ярославцы-всекрасавцы», причем я настаиваю, что слово «всекрасавцы» надо говорить в одно слово. Нашли очень много таких вот деталей интересных.
Ну, кстати, в этой поговорке «ярославцы-всекрасавцы» есть же еще продолжение, что 40 пудов мыла извели, а родимого пятнышка не стерли.
Вот именно, вот именно. И это тоже все, так сказать, в арсенале вот разработки этого продукта и его продвижения.
То есть мыло у них по старинным рецептам?
Да.
И их удалось найти, эти рецепты, восстановить.
Да.
Удивительно.
И я даже такой скажу курьезный случай, мы сейчас это, может, даже немножко секрет открываю, но мы когда выясняли вот какую-то подоснову вот историческую, мы нашли очень любопытный факт. У нас, например, есть такой знаменитый земляк Леонид Витальевич Собинов. Ну уж красавец, которого, ну, сравнить трудно кого-то с ним, да? Как у артиста, у него была очень богатая парфюмерная, так сказать, такая линейка, духи, одеколоны, там пудра, ну, как артист.
Не в смысле он выпускал, а пользовался.
Он пользовался, да. И, естественно, этот материал тоже взял вот в оборот как-то его использование, но оказалось, значит, такая любопытная деталь. У отца Леонида Витальевича было 5 шуб, и вот 5-я шуба, в ней он ходил в баню. Ну, понятно, что мыло связано с баней, спа, там, с гигиеной и так далее. Вот один пример. Другой пример очень любопытный. Тоже молодая семья, ну, там даже группа предпринимателей, они купили трактир, который, значит, стоит на дороге нашей московской в сторону Москвы, и делают его такой, ну, новый апгрейд. Причем они вошли в проект уже, что называется, на ходу. Они уже купили его, уже делали ремонт. И вдруг поняли, что конкурентная среда очень жесткая вокруг. Там много таких заведений с хорошей кухней. И трасса такая бойко-динамичная. И они поняли, что поднять свой бизнес, сделать его более конкурентным, они могут именно на культурно-символических ресурсах. То есть еда в этом заведении, она должна отличаться не просто там составом меню, да, и блюдами, а у этих блюд должна быть история. То есть в данном случае кормить будут не едой, условно говоря, а впечатлениями. И они нашли очень интересные связи с такими персонажами, как художник Коровин, певец Шаляпин, другими местными особенностями, и уже линейка вот этих вот блюд, которые там будут, она уже начала формироваться.
То есть, условно, уха по-шаляпински?
Условно, да, условно. Итоговые результаты будут представлены через несколько дней на форуме. Приведу другой пример. Пример из области таких социальных проектов и бюджетной сферы. Сотрудница Дома культуры в Рыбинске, в Переборах, занялась историей вот этого района Рыбинского, которой история практически утрачена. Название не очень понятно, откуда взялось. Жители уже там много раз поменялись.
Ну, название – это, наверное, какое-то села, которое было пригородом Рыбинска в своё время.
Да, был какой-то вот такой район. Там молодежь не знает истории, старики уже, значит, тоже там все уже не такие старики, которые носители памяти. И вот они с коллегами нашли там осколки посуды гончарной и потянули цепочку к гончарному промыслу, который здесь был. Стали с ним разбираться, и родился такой вот красивый проект, что как из осколков, из вот этих черепушков воссоздается форма горшка вот этого, который тут производился, также и из каких-то осколков памяти, фрагментов восстанавливается история этого места. И в данном случае они хотят, значит, сделать, собственно, гончарную мастерскую как таковую, чтобы люди вот через какую-то тактильность, да, через какую-то деятельность возрождали вот эту свою культурную идентичность, локальную идентичность. Но за этим стоит не просто создать мастерскую, да, а за этим стоит вот такое понимание, какая-то вот философия, чтобы люди, живущие здесь, начинали ощущать себя какой-то общностью, чтобы за ними виделась история их семьи, их, так сказать, территории, домов, которые здесь.
Но, как я понимаю, это будет не просто мастерская, а мастерская-музей, который рассказывает еще об истории села, ну, об истории района.
Вы знаете, в данном случае мы избегаем каких-то вот таких определений. Это дом культуры. И носителем, как бы, ну, субъектом является проекта конкретный человек, но при поддержке коллег, там, руководства своего. И там во многом такой и волонтерский проект, потому что привлекаются организации и люди, которые, ну, как-то вот находят в этом общий интерес. Я в данном случае говорю не столько о деталях этого проекта, сколько вот о подходах, которые у нас есть. Есть бизнес-проекты, есть социальные проекты. Ну, могу перечислять, потому что их довольно много, да. Например, очень тоже любопытный проект, пока у него рабочее название «Дом Ярославской пчелы», который изначально позиционируется как предпринимательский проект, но за ним тоже просматривается очень много таких вот социальных аспектов. Что именно? Значит, заявитель проекта хочет сделать музей ярославского пчеловодства со всеми, так сказать, ну, атрибутами музея. Рассказать там о пчеловодстве, рассказать там об ульях, рассказать об особенностях меда, там, ну и так далее. То есть такой вот, как бы, на первый взгляд, просветительский проект. При этом у предпринимателя уже разработана очень такая яркая, выразительная, интересная линейка продуктов, которые делаются из меда, уже делаются. Это и косметика, и пищевые продукты, и напитки. А когда мы стали разбираться со всем этим и выяснять, оказалось, что проблема не только в том, что просто вот рассказать, что вот у нас есть в Ярославле вот такой вот особый мед. Оказывается, есть проблема верификации качества и подлинности этого меда. Поскольку сейчас, с одной стороны, ну, все знают, есть подделки, мед, когда он делается не силами пчел, да, вернее, не за счет того, что пчелы собирают мед,
а просто кормят их сахаром.
Кормят их сахаром. Ну, это как бы все знают. Но оказывается, ситуация еще сложнее, что, вот, например, есть южный мед, где, ну, как бы специально существуют плантации для пчел, где они собирают мед, там липы или какие-то посевные культуры. А вот ярославский мед. У него там целый есть набор характеристик химических, которые я не перечислю своим языком убогим, но смысл в том, что он полифлёрный, то есть пчелы собирают мед с разных растений.
Разнотравный.
Разнотравный, да. И он такой вот максимально приближенный к естественной среде. То есть эти растения не удобряются химикатами, как там на юге, когда для пчел выращивают растения. Эти пчелы такие более дикие, что ли, по сравнению с, там, с пчелами южными. И черная пчела специально, вот как раз оказалось, что границы ареала ее распространения приходится на Ярославскую область.
Северная граница?
Да, северная граница. Но это не только Ярослав, это и Кострома, ну, такой вот ареал. И существует целый ряд особенностей этого меда, которые пчеловоды хотят продавать, хотят, значит, не просто продавать, что давайте вот продадим и обогатимся, они во многом энтузиасты, которые пчеловодство совмещают со своими другими занятиями, для них это во многих хобби, но что здесь стоит за этим такая вот социальная задача, это качество этого продукта, то есть это вообще как бы направлено на здоровье нации. Вот если по большому счету, а не просто какой-то бизнес-проект, где, так сказать, будет продаваться там линейка каких-то продуктов.
Но чтобы серьезно повлиять на здоровье нации при помощи меда, этот мед должен выпускаться в таких количествах, что, мне кажется, региональный проект не осилит.
Да, региональный проект не осилит, мы на это не замахиваемся, я просто опять же говорю о том контексте, в котором наши проекты реализуются. Видите, они разные, тут еда, тут локальная память, тут какое-то, значит, возрождение какого-то ремесла. Когда я такую некую типологию делал этих проектов, у нас, значит, они, ну, условно говоря, подразделяются ремесло, гастрономия, событийные проекты, образовательные в меньшей степени, но, в общем, тоже есть такой элемент обучения.
А вот о событийных проектах вы еще ничего не рассказали.
Событийные, в строгом смысле событийные, у нас проекты не очень присутствуют, как, ну, там, проведением какого-то мероприятия. Ну, например, есть фестиваль «Пионфест», его организатор, она тоже вошла в наш проект, фестиваль действующий, она тоже как бы делала его обновление, но пока мы не можем уверенно сказать, что она следовала вот нашей технологии и нашла вот то особое решение, которое связано с местной спецификой, сейчас вот есть такое понятие «локальные специалитеты», которое еще не очень вошло в язык, но уже работает. Это самые разные, так сказать, вот особенности местные – еды, там, образа жизни, каких-то артефактов и так далее.
Ну пион... да, а пионы теоретически везде одинаковые.
Да, пионы везде есть, да. Вот мы с ней ведем такую полемику, потому что фестиваль сам по себе неплохой. Вы найдите вот эту ярославскую, ну, в данном случае переславскую там или близкую к их населенному пункту специфику, чтобы это, так сказать, заиграло своими красками. Собственно говоря, вот вся сложность-то в том и состоит, что тот же самый мед, он везде одинаковый, казалось бы, да? То есть мы все время работаем над тем, чтобы вытащить вот эти вот особенности наши местные, которые начинают работать как вот такой триггер. Вот то главное, что запускает и все основное.
А есть примеры, когда удалось такой местный триггер найти? Может быть, не обязательно из проектов вашей лаборатории, а из каких-то других?
Знаете, у нас есть, скажем так, несколько классических примеров, и в Ярославской области, вот что называется по фэншую, да, все вот от и до, от идеальной конструкции до воплощения и уже бизнеса, работающего в рутинном режиме, это, конечно, проект «Ростовская пряница». Усадьба Плешанова в Ростове есть, гостиница, многие ее знают, она уже на рынке около 30 лет. Предприниматель Иван Синюшкин давно этим занимается, и там, если так, ну, упрощенно говорить, интерьеры восстановлены как старинные. Сам гостиничный сервис, он современный, а вот там какие-то пространства рекреационные, коридоры, ну, такой своеобразный музей. Там подлинные вещи, мебель, гравюры, картины, портреты. И это, конечно, создает особую атмосферу пребывания. Там поток туристически не иссякает на этом объекте. И вот на базе этого комплекса, называется усадьба Плешанова, был реализован проект «Ростовская пряница». Триггером была история такая, в 20-е годы экспедиция то ли Русского музея, то ли Этнографического музея открыла в Ростове такой объект, как пряник, который изготавливался к свадьбе. Они его сфотографировали, но, конечно…
Это в 20-е годы 20-го века.
20-го века, да. Он, конечно, физически не сохранил, или он даже сохранился, но, в общем, известная его фотография. И вот на этой зацепке был построен такой вот, значит, проект. Они не могут его жанр определить. Они назвали его музей, театр, ресторан. Еще чем чего-то, в общем.
Да, мы были в этом музее, в этой ростовской пряннице, вот. И там дегустация происходит именно в виде такого спектакля, когда люди в костюмах 19 или начала 20 века живут жизнью ростовских горожан и там шутками-прибаутками рассказывают о разных пряниках.
Ну, а вы меня спрашиваете, вы же сами все знаете, да? Это делала моя коллега Татьяна Александровна Полежаева, консультировал ее как раз вот Дмитрий Борисович Ойнас, президент нашего клуба «Наследие экономика», который является у нас тоже участником, экспертом нашего проекта. То есть шла вот такая невидимая миру проработка всех деталей и интерьеров, и технологии изготовления, и поставщиков сырья. Там, кстати, тоже мед есть, и у них спасики поставляются.
Ну да, они там рассказывают о пряничной династии, которая была в Ростове в 19 веке.
Да, и постановка вот этого спектакля, который является как бы одновременно и экскурсией, и театральным действием, при том, что это делают люди, ну, самые обычные, это не профессиональные актеры.
И там, и мастер-классы там есть, опять же,
мастер-классы там, да, и этот проект, он не стоит на месте, там сейчас у Татьяны Александровны есть замыслы новых программ, которые вот на этой ядерной идее создания семьи, свадьбы, начала вот новой жизни, преемственности традиции семейной, культурной, там, производственной.
То есть ростовская пряница – это эталон, к которому надо стремиться?
Вы знаете, на сегодня, наверное, да. Хотя, например, я в качестве таких, может быть, менее показательных с точки зрения бизнеса, но вот мне очень нравится музей «Конь в пальто» в Переславле, где в интерьере здание, которое воспроизводит формы 17 века, очень так неожиданно, представлена, собственно говоря, такая коллекция народного искусства, народного творчества. Причем сама по себе коллекция, ну, не самая выдающаяся, но так она сделана, так подана, что завораживает просто. Такой изысканный дизайн этих экспозиций, когда там какой-нибудь маленький колотый черепок представлен как драгоценность, и невозможно глаз оторвать. Или, например, вот музей в Учме, о котором я говорил, там нет такой жесткой бизнес-ориентации, скорее, ну, наверное, самоокупаемость. Но смыслы, содержание, наверное, самые-самые вот те, которые музеи должны создавать и транслировать, и люди должны их воспринимать, и это получается.
А есть примеры положительного влияния таких объектов на местную жизнь? Создание новых рабочих мест – это, конечно, банально, но важно.
Да, банально, да, рабочие места, значит, создаются. Я, знаете, затрудняюсь так вот сказать, потому что, опять же, по каким критериям мы будем говорить? Уже само появление таких объектов, а в Ярославской области таких вот бизнесов, которые, ну, обычно называют их музеями, хотя они юридически не всегда их так правильно называют, но это отдельная тема.
Статус музея сложно получить вообще?
Я ее не педалирую, потому что там, ну, много всяких юридических, содержательных оттенков, но будем пользоваться вот этим термином. Тот факт, что этих объектов у нас много, это уже меняет среду. Ярославская территория туристическая. И понятно, что тот же Переславль, где на каждом шагу вот эти частные музеи, поток туда туристически огромный.
Ну или Мышкин, где на 5 тысяч населения 30 музеев.
Да, Мышкин, Ростов тоже. Ну, в Ярославле тут немножко другая ситуация, но тоже есть. Рыбинске. Сейчас вот Тутаев стал очень в этом отношении подтягиваться. То есть, что происходит? Те, кто решил встать на эту, так сказать, очень рискованную стезю, они встают, потому что видят примеры. И начинают, так сказать, в этой логике мыслить, начинают искать партнеров. В том же Тутаеве, например, не музей, но там тоже можно зайти и посмотреть. Это там предприниматель, он делает резные иконы. Он купил дом на берегу реки Волги, его отремонтировал. Причем дом, ну, практически разрушен, он там горел, разрушался. Там и мебель делает, и делает иконы. Эти иконы выставлены, то есть можно прийти посмотреть, можно не покупать. Ну, вот это музей, лавка, мастерская. Человек, который тоже стал заниматься этим делом, потому что его к этому вот судьба позвала. Он такой религиозный, он все это делает с определенным, так сказать, чувством.
Еще, наверное, и учеников набрал.
Не знаю насчет учеников. У него там, похоже, ну, небольшая мастерская все-таки, но технология очень такая грамотная. То есть, опять же говорю, спектр вот применения, он очень широкий. У нас просто, ну, на виду музеи, ну, в силу их самого статуса, их, когда, ну, музей, он рассчитан на то, чтобы его видели, да, туда приходили. А есть не очень такие заметные примеры. У нас есть музей «Музыка и время», да, Джона Григорьевича, теперь вот Григория Джоновича, его сына. Там, кроме музея же, есть еще один из лучших ресторанов в Ярославле. И не сказать, что там этнографическая кухня, но наиболее такая, я бы сказал, ярославская там. Не та универсальная, которая у нас, в общем, повсеместно. То есть гастрономия вообще один из самых таких вот привлекательных и для туристов, и для местных жителей пример.
А когда мы с вами накануне разговаривали о лаборатории, вы упомянули еще проект, связанный со старинными фотографиями.
Да, тоже очень интересный проект. Называется «Привет из городищ». В городищах жил на рубеже 19-20 веков фотограф, который не только, так сказать, делал, ну, вот, на заработок, да, но он как-то виды фотографировал этих окрестностей, памятники архитектуры, тогда уже это понятие вполне определилось, какие-то сцены вот этой жизни Девогородичинской, делал такие открытки. Очень любопытный тоже пример. Сейчас автор этого проекта тоже, в общем, в таком, ну, напряженном поиске, как из такой вот любопытной фактуры вывести его в такой технологически работающий бизнес. Там есть просто еще необходимость дорабатывать, но как сама проектная идея, она всем очень понравилась, экспертам, очень любопытно. Я сам даже немножко знаю все-таки историю Ярославского края. Я вот про это Диво Городище, про этого фотографа узнал.
Ну, Диво Городище – это большое село было, оно и сейчас не маленькое. До революции там у них был свой театр, своя пожарная команда.
Да, вот это пожарная команда на фотографиях у него. Фотографы были, они у нас и в Вятском были такие вот фотографы, может, и в других селах, я не знаю. Но они как бы такой вот тип городского промысла на селе, да, осуществляли. Это же очень, очень любопытная вещь. И сейчас в условиях, когда засилие вот этого медийного такого сиюминутного мобильного фотографирования и вдруг такое возрождение какого-то очень такого медленного, стационарного любования окрестностями, средой, людьми, вот такой вот неожиданный поворот.
А в итоге автор проекта что хочет сделать? То есть показать старые фотографии, а также…
Пока не скажу, потому что идет, да, идет поиск еще вот этого результата. Тут понимаете, в чем дело? Вот особенность этой работы, что люди идут от каких-то своих ощущений, интуиций, каких-то намерений, которые иногда порой трудно даже вот высказать и вербализовать. Поэтому и сложность-то в том, что мы пытаемся вот технологически это вывести на результат. Порой это очень трудно получается. Поэтому мы и говорим осторожно. Есть проекты, где вот линейка, так сказать, действий уже прописана, а есть проектные идеи, которые еще не полностью компоненты проекта там, так сказать, оформились. Ну, я бы, знаете, что хотел сейчас подчеркнуть? Два момента. Вот сейчас, например, любого человека можно спросить, ты знаешь, что такое нефть? Ну, конечно, скажет, да, что такое нефть. Мы понимаем, что это один из таких важнейших ресурсов не только энергетических, но и постиндустриальных даже, современной экономики мировой. А ведь каких-то 150-200 лет это была грязь, которую даже как топливо было неудобно использовать.
Земляное масло.
Да, грязь под ногами, транспортировать неудобно, хранить неудобно, сжигать, копать. Но появилась технология сначала нефтеперегонки, потом нефтепереработки, появился двигатель внутреннего сгорания, другие, и нефть стала таким мощнейшим ресурсом современной постиндустриальной экономики. Из нее чего только не делают, кроме топлива. Да? Вот так и здесь мы имеем дело с вовлечением в экономику новых типов ресурсов, культурно-символических ресурсов или ресурсов наследия. И к ним, соответственно, применяется та технология, которая позволяет извлекать полезные фракции, запускать их в экономику, и они начинают работать и становиться, так сказать, вот новыми бизнесами, новыми производствами, давать свои, так сказать, эффекты.
Есть популярное нынче выражение «люди – новая нефть», а у вас культурное наследие – новая нефть.
Да, да. Но вот эта новая нефть, вот это наследие без людей тоже невозможно. Тут очень высокая степень субъектности. Вот появилась дама, которая хочет из городищ, значит, из открытки из этой что-то сделать. Вот тогда проект начинает жить. А если бы никто не обратил внимания на эту открытку, она бы и не стала ресурсом. Вот ведь в чем дело. Так же, как и многое другое. Когда там какой-нибудь бытовой мусор, да, превращается в произведение искусства, там создается картинная галерея там, или инсталляции, или музеи. Это вот один момент, который главный, и его, знаете, его довольно трудно одним словом описать. Вот что мы делаем? Капитализация культурного наследия – это наиболее емкая формула, но она все-таки немножко тяжеловесная. Она тоже требует расшифровки, если человек не очень в теме.
Опять же, не все можно капитализировать.
Да, и, собственно говоря, цель нашего проекта даже не в том, чтобы вот были разработаны какие-то конкретные проекты, и чтобы мы там, значит, дружно повеселились, а в том, чтобы эту технологию описать, сделать понятной, доступной, и чтобы люди могли использовать. То есть у нас одним из результатов будет, ну, то, что можно так назвать, методическое пособие по итогам вот этой работы.
То есть, условно говоря, как запустить свой проект,
да,
в, да, сфере
на наследие,
культурного наследия.
На наследие, да. И именно ярославский материал, то сырье, из которого мы, так сказать, выстраиваем это. Мы действительно опираемся на ресурсы опыта ярославцев. Я упоминал про многочисленные музеи, у нас есть, значит, гастрономия, у нас есть промыслы, есть люди в разных сегментах. Мы еще не коснулись там издательской деятельности, да, там какого-то художественного творчества. И это все тоже наша, так сказать, наша сила, наша среда. И одним из результатов проекта, который, ну, с одной стороны, мы его как бы предусматривали, но не ставили для себя целью, это стало формирование сообщества людей в Ярославской области, которые
стали вот вместе взаимодействовать, стали заинтересованы друг в друге, познакомились. Там уже люди перетекают из одного бизнеса в другой, из одного сообщества в другой уже там.
И эти люди понимают, что они не одиночки, а есть единомышленники.
Да, да. И надо сказать, что масштаб-то у нас ведь не только Ярославский, мы так Золотое кольцо замахнулись. Не все, так сказать, обитатели Золотого кольца сохранились, но из Волгореченска две дамы, которые очень тоже успешно, интересно работают, и самым, казалось, таким непонятно неподъемным материалом. Они...
А у них что за проект?
У них два проекта. Один, значит, носит название «Луп-Тюкский колоб».
Совершенно непонятно и неожиданно. Кухня имеет отношение, да?
Значит, речь идет о том, что на границе Костромской и Кировской области есть село Луптюк. Такая край земли. Там уже тайга начинается. И вот, значит, они говорят, вот к нам обратились там предприниматели, общественность, вот сделайте что-нибудь, вот надо как-то это село возрождать. Мы говорим, ну давайте будем возрождать, что у вас там такое особенное? А ничего. И вот мы с ними, значит, несколько итераций прошли, и выяснилось, что у них есть совершенно потрясающий такой артефакт их культурной идентичности – это колоб. Не колобок, а колоб, то есть хлеб, у которого особое свойство, особая история. И на основе вот этого колоба, ну, был тоже, так сказать, построен проект. А другой проект касается ювелирного завода в селе Сидоровском. Промысел существует ювелирный с 18 века, сейчас это производство, фабрика. И они тоже хотят вот в эти уже сложившиеся производства, в эту линейку изделий опять внести вот этот вот новый компонент, новое значение, новый смысл, чтобы это заиграло какими-то вот новыми формами, формами потребительскими такими, ну вот эмоциональными впечатлениями, и, может быть, это перейдет в формы вот изобразительные, потому что сейчас это, ну, такая линейка, да, довольно, ну, не скажу, что это бижутерия, да, но что-то такое довольно
стандартное,
да, что если особо не специалист, ты не отличишь, чем это отличается. А там оказалось и граф Орлов, и екатерининские традиции, и сложности вот этого промысла, связанного с конкуренцией, с тяжелым трудом. То есть очень богатый оказался такой вот комплекс явлений прошлого, из которого тоже вот из этой, как говорится, грязи растут стихи.
Да, но нужно, чтобы этот комплекс явлений отразился все-таки в линейке продукции.
Да, естественно.
Потому что иначе
естественно,
да.
Поэтому да, я говорю, что проекты все сейчас в работе, инкубационный период не закончился, кто-то вырвался вперед, кто-то отстает, но мы все проекты представим на итоговом нашем форуме. И работаем над тем, чтобы участников нашего проекта, ну, не бросить, продолжить, найти какие-то вот формы развития этого проекта с тем, чтобы они из вот этой проектной умозрительной конструкции пошли в реализацию.
Ну что ж, хочется пожелать успеха и вашим участникам, и чтобы на Ярославской земле было больше таких энтузиастов, и чтобы они получали разностороннюю поддержку.
Спасибо. Мы тоже им желаем успехов.
Друзья, выпуски подкаста «Место силы. Золотое кольцо» выходят каждую пятницу, а дополнительные материалы вы можете найти на страницах нашего подкаста в социальных сетях. Над выпуском работали продюсеры Надежда Турлова, автор музыки Никита Валамин, звукорежиссер Аркадий Шапошников и я, автор и ведущий Алексей Бакуменко. Слушайте подкаст «Место силы» и путешествуйте по Золотому кольцу вместе с нами. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.